У эфира «Радио Свобода». У Пражской студии Алина Радкевич и Юрась Бушляков. День добрый. Сегодня понеделок, 22 листопада, у Менску 7 годинов. Сегодня мы, сярод іншого, узгадаем трагично загинулого академика Ивана Никитченко. Проанализуем первые радиовыступы кандидатов в президенты. Расповедем про первые встречи кандидатов с выборщиками. Озернемся на подеи, которые попередничали референдуму 96-го года. Поговорим про здоровье потенциальных президентов. Пропонуем іншие ранішние рубрики. Открывая программу, выпуск международной информации.
Вакол свету за 100 секунд.
Добрый день. У Брюсселе сегодня пройдет саммит «Евразвяз Украина». Украинский президент Виктор Янукович возьмет удел у такой встречи у першиню. Головной темой перемовы станет, как чекается, сотрудничество у сферы энергетики и питание транзиту российского газа. У Киргизстане сегодня одновится суд над экс-президентом Курманбеком Бакеевым, а так само шерогом ягоных родных и представников былой улады. Усих их виноватят у перевышении службовых полномоцтвов и у дочинении до расстрелу оппозиционной демонстрации 7 красовика у Бишкеку. На лаве подсудных 22 колишние высокопоставленные чиновники. Еще 6, у тым лику экс-президенту, обвинувачені выставленные заочно, и яны объявленные у международный вышук. Премьер Державной Рады КНР Вэнь Дзябао прилетает сегодня в Россию с официальным визитом. У ходе визиту чекается подписание шерогу документов щодо умацавання политичного, экономичного, науково-технического и гуманитарного сотрудничества КНР и России. Ирландия официально звернулася по терміновую финансовую допомогу до керавництва Евразвязу и Международного валютного фонду, спробуючи таким способом вырешить кризис своего банковского сектора. Министры финансов країн Евразвязу уже дали свою згоду на выделение сродков, подкресливши у супольной заяве, что гэты крок стане додатковой гарантией финансовой стабильности Евразвязу и Еврозоны. Детали досягнутого погоднення будут обмерковываться найближайшими днями. У Иерусалиме тысячи жыхароў габрэйскіх паселішчаў провели напередадні демонстрации супраць пропановы США знов заморозить будаўніцтва на заходнім березе ракі Ярдан. На минулым тыдні дзяржсакратарка США Гіларі Клінтон пропонувала Ізраілю увесці новы 90-дзённы мораторій на будаўніцтва у паселішчах на заходнім березе.
Юрась Бушляков, «Вакол свету» за 100 секунд. Наступный выпуск международной информации о 7.30, а теперь у Менску 7.03. И зараз больше подробязно, про что пойдет гутарка в сегодняшней программе. Академика Ивана Никитченко пахавают сегодня, где дагэтуль невядома. Прогучали первые радиовыступы кандидатов у президенты, что отметно сказано. Кандидаты пошли у народ, как выборщики сустракают претендентов. 14 годов тому был изменен вектор развития белорусской истории, годовина так званых ночных перамовов у Менску. Здоровье кандидатов у президенты. Сегодня на питание свободы отказывает 39-годовый Дмитрий Вус. Вы почуете ранішние рубрики «Анонс подзею тыдня» и «Прогноз на дворе». Сегодня в Беларуси чакается каля 6 градусов тепла, а падков не обяцают. Радио «Свобода» 7 годинов и 4 хвилины. Основной темой нашей программы сегодня и на протягу ближайшего месяца натурально будет выборчая кампания. На минулом тыдні были зарегистрованы все кандидаты у президенты. От сегодняшнего дня начинаются их выступы у радио и телеэфиры. Сегодня уже выступил по радио Виктор Терещенко. Аккурат у гэтай хвилины завершается выступ Ярослава Романчука. И про несколько хвилинов мы будем обмерковывать гэтыя первые выступы кандидатов у живым эфиры. Ну а покуль что про сумную новину. Сегодня будет пахаваны член-корреспондент Академии наук Беларуси, лауреат Державной премии СССР, ведомый дзеяч оппозиции и активист Чернобыльского руху профессор Иван Никитченко, який загинул у аутокатастрофе у ночь на 20 листопада. Удава поведомила нашему корреспонденту Олегу Грузделовичу, что Академия наук не допомагает своякам Ивана Никитченко у пахаванні.
Пахаванне Івана Нікіченкі адбудзецца сёння 22 лістападу. Яшчэ ў нядзелю ў першай палове дня удава Івана Нікіченкі Лідія Алексеевна не ведала дакладна, на якіх могілках пахаваюць яе мужа.
Ну, пахаванне будзе ў панедзельніка, сегодня его привезут после обеда. Но мы еще не решили, потому что у нас еще нет места. Потому что восточно нам отказали, академия отказала полностью. Она сказала, пусть хоронит институт животноводства, он там работал. Но он работал там 25 лет назад. Нам никто не помогает вот найти это место. Мы хотели на Северном кладбище его похоронить, но там закрыли кладбище. Хотя там есть места, и хоронят люди. Я звонила директору кладбища, так он сказал, что до 5 часов он там будет. Но сын уехал за отцом. Ну, молодец, значит, скоро привезет его домой. Ему надо будет подъехать к директору, может, директор решит, но...
По воле удовы небожчика, развитаться с Иваном Никиченком можно по адресе в улице Ивановская, 38-32. Это квартира, где живет семья Никиченков. Дом находится на супроти амбассады Литвы, удокладнила Лидия Алексеевна и коротко сказала «приходьте». Про обставины аварии, у якую потрапил ее муж, Лидия Никиченко сказала, что амаль ничего не ведая. Сын Ивана Никиченко Юрий, за кем я связался по телефону ранее в неделю, на той момент так само мало ведал, что отбылося с егоным батьком.
Жили, что ехал на дачу, никого не трогал, спокойно. Был результатом вскрытия, умер он после ДТП. В общем, ну, скажем так, было сердце здоровее, были бы шансы спасти. Дело такое следователь сегодня поступило, у него информации нет.
21 лістападу корэспандэнту «Свабоды» паведамілі ў ДАІ Менскай вобласці пра аварыю, у якой загінуў Іван Нікіченка.
Так, это было 19-го, это было 14.55, само происшествие. На 56-м километре автодороги Минск-Молодечно-Нарач Никитченко двигался в сторону Молодечно, выехал на полосу встречного движения, столкнулся с ЗИОМ.
Паводле Менскага абласнога ДАІ, акрамя Івана Нікіченкі, больш пацярпелых у катастрофе не было.
Іван Нікіченка нарадзіўся 10 студзеня 39 году ў Бранскай вобласці. Ён скончыў Віцебскі ветэрынарны інстытут, быў доктарам сельскагаспадарчых навук, прафесарам, членам-карэспандэнтам Акадэміі навук, лаўрэат дзяржаўнай прэміі СССР. У першай палове 90-х уваходзіў у склад ценнага кабінету апазіцыі БНФ у Вярхоўным савеце 12-га склікання. Доўгія гады ўзначаліў арганізацыйныя камітэты для правядзення Чарнобыльскага шляху, крытыкаваў планы пабудовы ў Беларусі атамнай электрастанцыі.
Вянок памяці.
Калі пайшоў з жыцця чалавек, які пакінуў па сабе светлую памяць,
якога будзе не хапаць вам, якога будзе не хапаць Беларусі,
раскажыце пра яго слухачам «Свабоды».
Званіце 266-39-52.
Пішыце паштовая скрынка 111, Менск, 220-005.
Карэспандэнт «Свабоды» звяжацца з вамі.
Перадача «Вянок памяці».
Замест кветкі на магілу.
Вы на хвалях Радыё Свабода 7:08, і як заўсёды па панядзелках у ранішнім эфіры мы прапануем вам анонс падзеяў, якія чакаюцца цягам бліжэйшых 7 дзён.
Сёння ў Доме ўраду будзе абмяркоўвацца праект жыллёвага кодэксу, а ў Савеце Рэспублікі адбудзецца сустрэча з рэдактарамі абласных, гарадскіх і раённых газет. Натуральна, гэта тычыцца дзяржаўных выданняў. 23 лістапада ў Брусэлі пройдзе нарада міністраў замежных спраў краін-удзельніц ініцыятывы «Еўразвязу. Усходняе партнерства». Інтарэсы Беларусі будзе прадстаўляць Міністэрства замежных спраў. Удзельнікамі ініцыятывы «Усходняе партнерства» 27 краінаў сябраў «Еўразвязу», а таксама 6 постсавецкіх дзяржаваў – Азербайджан, Арменія, Беларусь, Грузія, Молдова і Украіна. Працягвае Ігар Карней.
Беларускую пазіцыю ў Брусэлі прадставіць дэлегацыя МЗС на чале з намеснікам міністра Валерыем Варанецкім. Асаблівую ўвагу мяркуецца акцэнтаваць на эканамічным складніку, а таксама на змястоўным напаўненні саміту ўсходняга партнерства, які адбудзецца ў траўні 2011 году ў Будапэшце. На мінулым тыдні ў Берліне адбыўся другі форум грамадзянскай супольнасці ў рамках ўсходняга партнерства, гаворыць нацыянальны каардынатар форуму Улад Вялічка.
Нармальна, што тыя ці іншыя палітычныя лідары спрабуюць выкарыстаць европейскую карту у своих планах. Але форум громадянской супольности уже існує. И это является местом, где любая организация, прадзержавная, незалежная, может поставить питание и пропоновать его для обмеркования, коли это тычется повестки усходнего партнерства. У каждой организации есть возможность войти в этот процесс.
23 лістопада Мінск наведае міністр замежных справ Российской Федерации Сергей Лавров. Ягоны визит звязаны с сумесным поседжанням коллегии двух министерств замежных справ России и Беларуси, протягивая Владимир Глот.
Треба сказать, что такие мероприятия проводятся уже третий год запар в рамках плана совместных действий помеж министерствами замежных справ двух краин. Этот визит имеет свою великую отметность. Справа в том, что дочинения помеж Беларусью и Россией все лето значно сапсовались. И визит министра замежных справ России будет яскравым фактором того, насколько эти стосунки саправды складаные и что можно выправить в этой ситуации.
Мы працягнем знаёміць вас з падзеямі, якія чакаюцца на гэтым тыдні праз паўгадзіны. Зараз у Мінску 7 гадзін і амаль 11 хвілінаў. Хвіліну таму павінен быў завершыцца выступ па радыё Ярослава Раманчука. Я нагадаю, што ад сённяшняга дня пачаліся выступы кандыдатаў у прэзідэнты у радыё і тэлеэфіры. І сёння ўжо выступілі па радыё Віктар Цярэшчынка і Яраслаў Раманчук. Увечары чакаюцца тэлезвароты Віталя Рыма Шеўскага і Алеся Міхалевіча. Мы зараз з Віталем Цыганковым будзем абмяркоўваць адметнасці радыёзваротаў кандыдатаў. Віталь зараз на тэлефоннай сувязі з Мінску. Віталь, добрай раніцы.
Добрый.
Віталь, ну я завершила слухаць выступ кандидата 10 хвилин тому, калі пачаўся живы эфир свободы, далей я уже слухаць не могла, але до того момента кандидаты не выходили за рамки пытанняў экономики. Яны так и не вышли до завершения выступов. Ярослав Романчук.
В принципе, можно сказать так, сапраўды, нават у Ярослава Раманчука большая частка своего выступа была просвечена экономике, але я думаю, давайте по порядку, нагадаю, что первым это о 6 године раніцы 10 хвілінаў выступил кандидат президента Виктор Черещенко. Перш за все скажу, что отчувалось, что он читал подрихтованный текст, але вот у этого кандидата артистизма в голосе явно не доставало, и он не вельми умел подкресливать важные интонационные речи. Ну и цікаво мне было почуть, что все оговорки гучали в эфире, и они не выразались. Так что, когда человек управлялся, все это заставалось у эфира. Ну, с Виктора Терещенко мне наибольше уразило то, что он обещал, что мы покажем свету новый экономический цуд. Говорил, что он ведает, как это сделать, как акции станут белорусских предприятий, станут головным сродком накопления. Про кандидата Терещенко нам ведомо мало, про его мотивацию, про его, скажем так, соправдные причины. Некоторые кажут, что он является певным спарринг-партнером для Александра Лукашенко. Ну и с этого пункта гледжання, как для меня, то он выступал достаточно оппозиционно. Он заявлял, что система ручного керования вычерпала себе, заявлял про то, что растут цены. Алена, а як у вас, вам подалось, что он выступал, ну, не так, как спарринг-партнер?
Так, я так само звернула увагу на такую легкую нотку франзерства у ягоным выступе, однако же он подкреслил наприканцы, что я не оппонент Александру Лукашенко, и коли его выберут, я пропоную свою программу, то бог, и он от самого початку как бы не вельми акцентовал на тем, что именно это он различивая на перемогу.
Так, сапраўды, ён сказаў, што ён не апазіцыйны кандыдат, сказаў, што ён за саюз з братняй Расіі сёння, заўтра, на стагоддзі, зрэшты, як на сённяшні час, то гэта ўжо гучыць даволі апазіцыйна, так? Ён гаварыў пра тое, што мы, Беларусь, самі станем прапаноўваць крэдыты і грашовыя інвестыцыі іншым краінам. Так от, падсумоўваючы ўсё гэта, таксама заявы, што будзе адменена платная адукацыя, што адменяць контракты працоўныя, будзе отменено платный проезд школьников, вот, податки будут снижаться. Все это мне трошки нагадало вот такие российские сучасные фильмы про выборы, конечно, и про политтехнологии. Настолько часом нереально гучали некоторые обещания. Ну, а теперь, Алена, с вашего дозвола, напомню, первый день до Ярослава Романчука.
Но тут я повинна сказать, ось, что я как раз особисто чакала больше радикальности у ягоным выступе. А у вас як уражение?
Ну, вот, напевно, каждый из кандидатов выбирает себе певную стратегию поводзинов, и сегодняшний выступ, напевно, был достаточно показательным для стратегии Ярослава Ромачука, який, я выписал такие слова, подкрестивал, что я не радикал, я не революционер, я за диалог помеж громадством и уладой.
Виталий, я прошу прощения, я зараз вас перепыню литерально на 2 хвилины, бо эту гуторку мы протягнем з вами натуральний. Будемо обмярковувати виступ Ярослава Романчука, але тепер у Мінську якраз 7:15, і, звичайно, у гетий час ми нагадуємо основні білоруські події, так що зробимо паузу у нашому обмяркуванні і знову вернемося потім до гуторки.
Вакол Білорусі за 100 секундів.
Сьогодні почалися виступи кандидатів у президенти на білоруському радіо і телебаченні. Першими з радіозворотами до виборників виступили раніцею Віктор Терещенко і Ярослав Романчук. Увечері з 19-ї години на телебаченні виступи Віталя Римашевського і Олексія Михайлєвича. Пахаванне вучонага і громадская діяча Івана Нікітченкі пройдзе сёння ў другой палове дня. Развітацца з Нікітченкам можна пасля 10-й гадзіны па менскім адрасе, вуліца Івановская, 38, кватэра 32. Іван Нікітченка памёр у ноч на суботу пасля аварії, што здарылася ў пятніцу пад Маладэчынам. Машына, якой кіраваў Нікітченка, выехала на паласу сустрэчнага руху і сутыкнулася з ЗІЛам. У Менску прайшлі ўрачыстасці, прысвечаныя стагоддзю асвячэння касцёлу святых Сымона і Алены. У Казані на ўрачыстасцях мітрапаліт Менска-Магілёўскі арцыбіскуп Тадэвуш Кандрусевіч назваў чырвоны касцёл месцам адраджэння і евангелізацыі культуры. Сынод Беларускай Праваслаўнай Царквы на паседжанні ў Мазыры прылічыў да ліку святых навамучанікаў протаіерэя Алексея Магільніцкага, расстрэлянага ў 1937 годзе органамі НКВД. Днём памяці новага святога будзе 20 кастрычніка. У нядзелю ўвечары ў Гомелі прайшла вечарына памяці паэткі Наталі Арсеньевай. Арганізаваў імпрэзу бард Андрэй Мельнікаў. У офісі партії БНФ у Мінську сьогодні почнеться кінопоказ, присвячений 80-годзю з дня народження Владимира Короткевича. На протягу 5 вечеров будуть показані 5 фільмів: «Дикое полевання короля Стаха», «Паром», «Листя каштанов», «Мати урагану» і «Христос приземлився в городні». Початок показу о 18:30.
Яшчэ пра некалькі датаў, якія прыпадаюць акуратна 22 лістапада. У гэты дзень у 1722 годзе нарадзіўся знакаміты ўкраінскі філёзаф Рыгор Скаварада. У 1801 прыйшоў на свет расійскі лексікограф Уладзімір Даль, стваральнік тлумачальнага слоўніка жывой велікарускай мовы, з паходжання Даль быў датчанін. А ў 63 годзе ў Даласе ў амерыканскім штаце Тэхас быў забіты прэзідэнт ЗША Джон Фіцджэральд Кеннеді. Лічыцца, што забіў яго Лі Гарві Освальд, які нейкі час жыў у Менску ў доме на плошчы Перамогі. Ну і пра надвор'е сёння ў Беларусі чакаецца каля 6 градусаў цяпла, ападкаў не абяцаюць. Вы слухаеце Радыё Свабода 7:18, і я нагадаю, што ад сённяшняга дня пачаліся выступы кандыдатаў у прэзідэнты ў радыё і тэлеэфіры, і з намі на тэлефоннай сувязі Віталь Цыганкоў, з якім мы абмяркоўваем гэтыя выступы акурат перад тым, як перапыніцца 2 хвіліны таму. Віталь, мы спыніліся на выступе Ярослава Романчука, у приватності, на некольких цитатах, у яких він підкреслював, що я, мовляв, не радикал.
Так, я не радикал, я не революціонер, я за діалог поміж громадством і владою. Такі були слова Ярослава Романчука. При цьому, справді, заставалася доволі шмат критики влади. Головне, що він більш навіть не критикував владу, а пропагандував, рекламував цю програму і мільйон нових працівних місць. І головний свій девіз, свою програму «Заховаємо лепше, побудуємо нове». Ярослав все-таки говорив, що його програма – це програма будучині, а програма влади – це програма застою. Але весь його виступ, мені здається, був накерований на то, як люди люди не боялись быть этого страшного радикального реформатора Ярослава Романчука. Люди боятся перемену, бо на своей скоре зведали то, что было в 90-е. А я не хочу, как были такие перемены, какие были в России. Я хочу, как были иншие перемены. И тут я привел становшие приклады Польши и Словаччины. Это вот так говорил Романчук. Мне кажется, Ярослав Романчук хочет, как его зрозумела больше ширейшая аудитория, не только оппозиционный электорат, именно для этой аудитории был накерован его, как вы уже назвали, больше таки померкованный выступ. С пункта влежения побудовы, мне он довольно сподобался тем, что Ярослав в первых словах сказал про себе, чего забыл сделать Терещенко, кто он такой, где он учился, сколько мова ведает, 6-8 книг он написал и так далее, нагадал про себе и в конце, так что политтехнологично было побудовано довольно письменно. Но и вот главное, чтобы я означился, правда, это имкнение не наполохать свою программу, имкнение показать, что в вынику ягонных экономичных реформ житё станет лепш, житё станет цікавей.
Ну, а я додам только, что, видать, до этого ж имкнение не наполохать выборщика можно отнести и выбор Ярославом Романчуком мовы выступу. Он выступал по-российску, хотя мы ведаем, что он судовно володает белорусской мовой, и, звичайно, при нам все интервью Радио Свобода и он дает по-белорусски. Я дякую Виталю Циганкову. Нагадаю, что разом з ним мы обмярковывали сегодняшние первые радиовыступы кандидата у президенты Виктора Терещенко и Ярослава Романчука. Сегодня у вечера по телебачению выступит Виталий Римашевский и Олесь Михалевич. На завтра раницу по радио призначены выступы Владимира Некляева и Александра Лукашенки. И завтра у живом эфире мы знов будем обмярковывать эти выступы. Заставайтесь со свободой.
Ці чакае Беларусь пераменаў? Каго бачаць беларускія выбаршчыкі ў натоўпе кандыдатаў? Як на перадвыбарчых настроях адбіваецца канфлікт афіцыйнага Менску з Масквой? Над гэтымі тэмамі ў праскім акцэнце разважаюць. Згародні – корэспандэнт «Свабоды» Сергей Астраўцоў, з Гомеля – палітык Юры Варонішцаў, з Віцебску – кіраўнічка грамадзянскай кампаніі «Наш дом» Вольга Карач.
Вы слухаете «Радио Свобода», передачу «Праский акцент». Вы почуете сегодня вечер после 18 годины, а теперь у Менску 7 годину и 22 хвилины. 14 годов тому, 22 листопада 96 года, Конституционный суд Беларуси повинен был разглядать справу о порушении Конституции президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко. Однако подеи пошли по иншим сценариям. У жнивня 96-го, я нагадаю, Александр Лукашенко пропоновал провести референдум по изменах у Конституцию, у тым ліку і тых, што істотна пашыралі правы прэзідэнта. У лістападзе таго ж году група дэпутатаў Вярхоўнага Савету выступіла з ініцыятывы імпічменту Лукашэнкі. 21 лістапада ў Менску высадзіўся расійскі дэсант, у складзе якога былі прэм'ер-міністр Віктар Чарнамырдзін, ягоны намеснік Валерый Сяроў, старшыня дзярждумы Геннадзій Лязнёў і старшыня Савету Федэрацыі Ягор Строеў. У ноч з 21 на 22 лістапада яны правялі перамовы з кіраўніцтвам Беларусі, у выніку якіх было падпісана пагадненне об грамадско-політичной ситуации и об конституционной реформе у Республики Беларусь. Больше этой подеи нагадая Инна Студинская.
На 22 листопада 1996 года у Конституционном суде был призначен разгляд справы об порушении президентом Республики Беларусь Александром Лукашенком Конституции Республики Беларусь. Але он не отбылся. Старшиня Конституционного суду Валер Тихиня раніцей продемонстрировал суддям інший документ, так званый нулявый вариант. Формально Лукашенко погоджался на дарадчий характер референдуму, а Верховный Совет откликал с Конституционного суду справу об порушении керуником державы Конституции. Аднак за ініцыятывы фракцыі «Грамадзянскае дзеянне» такое пагадненне Верховны Савет не ратыфікаваў, згадвае дэпутат Верховнага Савету 13-го склікання, удзельнік начных перамоваў Сергей Калякін.
Мы голосовали, по-моему, 6 разоў, паімённа і таемна, не хватало там 2-3 голосов для того, каб это рашэнне было прынята. Но калі Верховны Савет правалил это пагадненне, Лукашенко заявіў, што ён свабоден ад абавязкаў, і ён зноў увёў у дзеянне свой указ о том, што абавязковы референдум, і мы атрымалі, на жаль, канстытуцыйны пераварот, непрызнанне ўсім светом парламента. На жаль, Верховный Совет упустил реальную возможность для того, как не допустить установления диктатуры в Беларуси. И это и конституционный кризис подтягивается и по сегодняшний день.
На думку тогочасного судьи Конституции Конституційного суду професора Михайла Пастухова, гэта ноч стала кульмінаційной, змяніла вектор развіття беларускай гісторыі.
Это была ноч здрадніцтва. Фактично, это было згортванне демократии беларускай. Это была ноч, якая потом повисла над усёй нашей історії на довгія годы. Это был конституційний кризис, это была змена улады в обход конституції.
Многія эксперты абвінавачваюць ва ўсім расійскі бок. Маўляў, спроба імпічменту правалілася дзякуючы намаганням Крамля. Сергей Калякін на контролі расійскіх міратворцаў выказаў такое меркаванне.
Расія нічого не могла прымаць. Все прынімаў беларускі бок. Верховны савет і президент, яны мали паўнамоцтвы. Они пережили 1993 год і расстрел собственного парламента. Все перемовы, яны починали з того, што мы вельмі б не хотели, каб вы пашлі па нашому шляху. Мы б хотели, чтобы стороны нашли некое поразумение методом перемоў, консенсуса, компромиссу. Больше они ничего не настойвали. Единственное, они пропоновали вот так называемый нулевый вариант.
23 листопада Лукашенко заявил про обовязковый характер референдуму. А после референдуму он распустил Верховный Совет, с пропрезидентских депутатов сформовал двухпалатный парламент, национальный сход, який дагэтуль не признала международная супольность. А Александр Лукашенко кіруе краиной уже 17-й год.
Рассказывала Инна Студинская, и слухачи свободы делятся своими меркованиями на конт структуры политичного ладу в Беларуси.
Обращаюсь ко всем кандидатам в президенты. Чтобы такое больше не повторялось, Беларусь должна быть парламентской. И голос отдаю за того кандидата, кто со мной согласен. Счастливого пути на этом пути.
Звонки на свободу.
Ваши отзывы на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон в Минску 266-39-52.
266-39-52. У беларускім законодаўстве няма правілаў, якія прадугледжвалі публікацыю медычных бюлетэняў пра стан здароўя прэзідэнта або прадстаўленне кандыдатамі на прэзідэнцкую пасаду адпаведных медычных даведак у ЦВК. Свабода пацікавілася, што думаюць на гэтую тэму кандыдаты на прэзідэнта Беларусі, як самі гэтыя людзі падтрымліваюць здаровы лад жыцця і чаго пачалі змены ў айчыннай ахове здароўя. Сёння на наше пытанне адказвае 39-гадовы Дмітрый Вус. З кандыдатам на прэзідэнта гутарыла Лена Струя.
Наша размова з кандыдатам на прэзідэнта Дмітрыем Вусам пачалася з пытання, ці за тое ён, каб беларускія СМІ інфармавалі грамадскасць пра стан здароўя кандыдатаў на прэзідэнты. Таксама, ці за тое ён, каб прэзідэнт праходзіў рэгулярныя планавыя медычныя агляды і каб гэтыя звесткі таксама друкаваліся ў медыях. На што спадар Вус адказаў: «Так, гэтая тэма не павінна быць закрытай. Так, прэзідэнт мусіць праходзіць рэгулярны планавы кантроль. Аднак гэта не павінна быць так часто, як у працаўнікоў сістэмы харчавання». Пры гэтым спадар ВУЗ адзначыў:
«Еще пока не демократическая республика Беларусь, поэтому у нас другие задачи. Когда будет демократия, тогда и будем говорить, пока это вообще пустое».
Спадар ВУЗ пагаджаецца, што прэзідэнту і нават кандыдату на прэзідэнта патрэбнае добрае здароўе. Такая праца, як выбарная кампанія, вымагае шмат сілаў.
«Объёмы інфармацыі. В принципе, не привыкаць. Я знаю эту работу, потому что я был депутатом, и для меня это уже очень наш. Не привыкать. Помимо, у меня же работа основная, еще и дети, и ребенок, жена беременная, которым тоже надо уделять внимание, что не хватает».
Дмитрий Вус стверджае, што імкнецца падтрымліваць сваю фізычную форму.
«Алкаголь практически не принимаю. Ну так могу выпить на день рождения, на Новый год. Не курим. У меня дома турник, отжимаюсь, душ принимаю каждый день».
На пытанне, ці павінен кіраўнік дзяржавы быць абавязкова узорным спартовым чалавекам, спадар Вус адказвае:
«Нет, почему? Он должен быть мудрым человеком в первую очередь, а потом уже все остальное. Мудрость приходит, и иногда и здоровье люди теряют. Который человек здоровый, он может не понять того, что нужно понять простым людям, и побыть в той ситуации, прочувствовать ее. Здоровый человек может ее никогда не прочувствовать».
Ці ёсць, на думку майго суразмоўцы, хваробы, з якімі нельга ісці ў прэзідэнты?
Интересный вопрос, конечно. Желательно ни с какими, чтобы ничего не болело. Главное, чтобы голова здоровая была, это первое. А остальное, Я думаю, це вже вторично.
На питання, ці не було жадання перед тим, як прийняти рішення пойти на президента, пройти медичний огляд, спадар вуз відказав.
Зараз тут проходила медкомісія, у мене ж охотничье оружие, там же мрик дають, і психічне, і все.
Чи приймаєте ви медикаменти які?
Ні, не приймаю. Не то, що принципіально, просто нету смислу. Я за то, що реально допомагає. Даже психологічно теж хорошо. Помните, у нас був Кашпировський такой. Так вот, і теж медицина. І всі ставили ці банки, заряджали воду, крема і кричали, що все допомагає, все излечує. Главное, щоб чоловіку психологічно внушити.
Питаюся під кінець нашої розмови, які реформи життєві умови суразмовця у галіні охови здоров'я, коли б став президентом?
Здравоохранение, реформи. В первую очередь в реанимации поменял бы кардинально. Поставил камеры видеонаблюдения. Люди там находятся в закрытых отделениях, которые не доступ имеют врачи. Как они относятся к пациентам, могут там делать все, что хотят. Я просто был в реанимации, долгое время лежал и видел, врача очень много зависит.
Некоторые медичные параметры 39-годового кандидата Дмитрия Вуса. Рост 190 сантиметров, вага 100 килограммов, рабочий тиск 130 на 80. Всем 30 в эфире Радио Свобода. У Пражской студии по-ранейшему Алена Радкевич. Еще раз день добрый. Сегодня понедельник, 22 листопада. Серед іншого аналізуємо перші радіовиступи кандидатів у президенти. Узгадуємо трагічно загинулого академіка Івана Нікітченку. Ми ще розповідемо про перші зустрічі кандидатів з виборщиками, пропонуємо ранішні рубрики, анонс подій у тижні і передачі, які вийдуть у ефір увечері. І знову відкриває цю частку нашої програми випуск міжнародних новин. Слово Юрасю Бушлякову.
Вакол свету за 100 секундов.
Прадстаўнікі кіраўніцтва Еўразвязу і Міжнароднага валютнага фонду, як чакаецца, пачнуць сёння абмеркаванне дэталяў пагаднення з Ірляндыяй аб выдзяленні ёй тэрміновай фінансавай дапамогі. Дублін афіцыйна звярнуўся па дапамогу, спадзяючыся такім спосабам вырашыць крызіс свайго банкаўскага сектару. Міністры фінансаў краінаў Еўразвязу далі згоду на выдзяленне сродкаў, падкрэсліўшы ў супольнай заяве, што гэты крок стане дадатковай гарантыяй фінансавай стабільнасці Еўрапейскага звязу і Еўразоны. Чакаецца, што Ірляндыі будзе выдзелены пакет дапамогі на суму да 90 мільярдаў еўра. У Брюсселі сьогодні пройде саміт «Еўразвяз Україна». Український президент Віктор Янукович возьме удзел у такой сустрэчы ўпершыню. Галоўнымі тэмамі перамоваў стануць, як чакаецца, супрацоўніцтва ў сферы энергетыкі і пытанні транзіту расійскага газу. У Кыргызстане сёння адновіцца суд над экс-прэзідэнтам Курманбекам Бакіевым, а таксама шэрагам ягоных родных і прадстаўнікоў былой улады. Усіх іх вінавацяць у перавышэнні службовых паўнамоцтваў і ў дачыненні да расстрэлу апазіцыйнай дэманстрацыі 7 красавіка ў Бішкеку. На лаве падсудных 22 колішнія высокапастаўленыя чыноўнікі, яшчэ шасцём, у тым ліку экс-прэзідэнту, абвінавачанні выстаўленыя завочна, і яны аб'яўленыя ў міжнародны вышук. Пачатак судовага працэсу ў справе арыштаваных летась у Іране трох грамадзянаў ЗША перанеслі на 6 лютага. Пра гэта паведаміў адвакат абвінавачаных ў шпіянажы амерыканцаў, зазначыўшы, што пастанова прынятая ў сувязі з адсутнасцю адной з яго падабаронных Сары Шурт. Адвакат дадаў, што да пачатку слуханняў яму забаранілі сустракацца з арыштаванымі. Амерыканцы адпрэчваюць абвінавачанні ў шпіянажы. Яны цвердзяць, што апынуліся на тэрыторыі Ірану выпадкова, збіўшыся з дарогі, калі падарожнічалі па суседнім Іраку.
Юрась Бушляков, «Вакол свету за 100 секунд». Вы слухаете «Радио Свобода» 7:33. Я еще раз нагадаю темы сегодняшней программы. Прогучалі першыя радыёвыступы кандыдатаў у прэзідэнты, што адметнага сказана. Акадэміка Івана Нікітченку пахаваюць сёння, дзе, дагэтуль невядома. кандидаты пошли у народ, как выборщики сустракают с претендентов. У рубрицы «Пока летит стрела» у Владимира Орлова поразважает, и будут наши нащадки читать книги еще про 500 годов. Вы почуете ранешние рубрики, анонс подею тыдня и прогноз на дворье. Сегодня в Беларуси чекается каля 6 градусов тепла, а падков не обещают. А сегодня начались выступы кандидатов у президенты у радио и телеэфиры. Сегодня уже выступили по радио Виктор Терещенко и Ярослав Романчук. У вечера чекаются телезвороты Виталия Рымашевская и Олеся Михалевича. Первые радиовыступы кандидатов завершились полгодины тому, и одразу после этого мы разом с Виталием Цыганковым обмерковывали отметности радиозворотов кандидатов.
Нагадаю, что первым это о 6 године раницы 10 хвилинов выступил кандидат президенты Виктор Терещенко. Прежде всего скажу, что чувалось, что он читал подрихтованный текст, але вот у этого кандидата артистизма в голосе явно не доставало, и он не вельми умел подкресливать важные интонационные речи. Ну и цікаво мне было почуть, что все оговорки гучали в эфире, и они не выражались. Так что, когда человек управлялся, все это заставалася у эфиры. Ну, с Виктора Терещенко мне наибольш уразило то, что он обещал, что мы покажем свету новый экономичный цуд. Говорил, что он ведает, как это сделать, как акции станут белорусских предприятий, станут головным сродком накопления. Про кандидата Терещенко нам ведомо мало, про его мотивацию, про его, скажем так, соправдные причины. Некоторые кажут, что он является певным спарринг-партнером для Александра Лукашенко. Ну и с этого пункта гледжання, как для меня, то он выступал достаточно оппозиционно. Он заявлял, что система ручного керования вычерпала себе, заявлял про то, что растут цены. Алина, а как у вас, вам подалось, что он выступал, ну, не так, как спарринг-партнер?
Так, я так само звернула увагу на такую легкую нотку франдерства у ягоным выступе, однако же он подкреслил наприканцы, что я не оппонент Александру Лукашенко, и коли его выберу, я пропоную свою программу, то бог, и он от самого початку как бы не вельми акцентовал на тем, что именно это он различивая на перемогу.
Так, это правда, он сказал, что он не оппозиционный кандидат, сказал, что он за союз с братней Россией, сегодня, завтра, на стагодзе, зрешты, как на сегодняшний час, то это уже гучить довольно оппозиционно, так? И он говорил про то, что мы, Беларусь, сами станем пропоновать кредиты и грошовые инвестиции иншим краинам. Так вот, подсумовывающе все это, так само заявы, что будет отменена платная эдукация, что отменить контракты працовные, будет отменить платный проезд школьников, вот, податки будут снижаться. Все это мне трошки нагадало вот такие российские сучасные фильмы про выборы, комедии про политтехнологии. Настолько часом нереально гучали некоторые обещания. Ну, а теперь, Алина, с вашего дозвола, напомню, перейдем до Ярослава Романчука.
Но тут я повинна сказать, что я как раз особисто чекала больше радикальности у ягоным выступе. А у вас как? Уражение?
Ну, вот, напевно, каждый из кандидатов выбирает себе певную стратегию поводзинов. И сегодняшний выступ, напевно, был достаточно показальным для стратегии Ярослава Романчука, який, я выписал такие слова, подкресливал, что я не радикал, я не революционер, я за диалог помеж громадством и уладой. Такие были слова Ярослава Романчука. При этом, саправды, оставалось довольно шмат критики улады. Главное, что он больше навод не критиковал уладу, а пропагандовал, рекламовал свою программу и миллион новых працовных мест. И главный свой девиз, свою программу «Захаваем лепшее, побудуем новое». Ярослав все-таки говорил, что его программа – это программа будущего, а программа улады – это программа застою. Але все, весь его выступ, мне кажется, был накерован на то, как люди не боялись выйти этого страшного радикального реформатора Ярослава Романчука. Люди боятся перемен, бо на своей скоре зведали то, что было в 90-е. А я не хочу, как были такие перемены, какие были в России. Я хочу, как были иншие перемены. И тут я привел становчие приклады Польши и Словаччины. Это вот так говорил Романчук. Мне, кажется, Ярослав Тараса Романчук хоче, каб його зрозуміла більш ширша аудиторія, не тільки опозиційний електорат, і менавіта для гэтай аудиторії був накіраваний його, як ви вже назаважили, більш таки поміркований виступ. З пункту гледжання побудови, мені він доволі сподобався тим, що Ярослав перших слов сказав про себе, чого забув зробити Терещенко, хто він такий, де він вчився, скільки мова ведає, 6-8 книг написав і так далі, нагадав про себе і в кінці, так що політтехнологічно було побудовано доволі письменно. Ну, і от головне, щоб я означився, правда, це імкнення не наполохати свою програму, імкнення показати, що в виніку ягонних економічних реформів життя стане лепш, життя стане цікавіше.
Ми з Віталієм Циганковим обмярковували сьогоднішні виступи по радіо Віктора Терещенка і Ярослава Романчука. Нагадаю, увечері чекаються виступи по телебаченні Віталія Римашевська і Олеся Міхалєвича. Обмеркування їх виступів ви почуєте у «Ночной свободі». А ми плануємо провести онлайн-конференції з кожним з зареєстрованих кандидатів у президенти. І першим сьогодні на нашому сайті буде відказувати на питання кандидат у президенти Ригор Костусьов. Задавайте своє питання на нашому сайті. Ви слухаєте Радіо Свобода, 7:40, і зараз протягнемо знайомість вас з подіями, які чекаються на гэтым тыдні.
Лістопада, 6 вечора на Красничнінській площі відбудеться мітинг представників опозиції. На площу прийдуть політики і кандидати на посаду президента від демократичного руху. Говорить лідер молодого фронту Дмитрий Дашкевич.
Мета нашої акції – засвідчити прихильникам переменам єдність білоруської опозиції. Ми переконані, що разом ми переможемо. Нам тепер нема що ділити, і наша головна задача – домогтися переменам. Меншим про місяць після цієї акції буде голосування по выборам президента Республики Беларусь, и мы лишим вельми важным продемонстрировать белорусскому режиму наявность политической силы, якая 19 снежня будет домогаться справедливого подлику голосов.
26 листопада у Борши будуть означать 80-ті угодки славутого земляка Владимира Короткевича. Владимир Короткевич народився 26 листопада 1930 году. 26 листопада відбудеться урочисте складання кветок на помнік письменнику у городському парку і літературне читання «І не зникать поэтам вечно». Так само розпочнеться літературна конференція на тему «Владимир Короткевич. Глобальний погляд». Протягує Олена Степанова.
Імпреза у гонор ювілею рихтує відділ культури Гарвиконкаму, музейний комплекс і, власне, музей Володимира Короткевича. Поводле директорки музею Короткевича Галини Юркевич, мероприємства до 80-х угодков письменника будуть проходити увесь наступний тиждень. Це імпреза у школах, у музеях і концерти.
27 листопада активісти демократичного руху на годовину Слуцького збройного чину наведують городи і містечки, де у 1920 році змагалися за вольну і незалежну БНР громадяни країни. Сябри консервативно-християнської партії БНФ і представники інших організацій плянуть наведати Грозов, Семежева і Визну, тепер Червону Слободу, і провести мітинги каля крижов у гонор антибольшевистської боротьби.
Ви слухаєте Радіо Свобода. Ад минулого тижня уже дозволена агітація за кандидата у президенти, однак не усі претенденти покуль що на повніцю змогли скористатися цією своєю можливістю. Але кандидат на президента Ярослав Романчук уже розпочав свою агітаційну кампанію і йде на білорусько-українській межі. Каля поміжного переходу Тамашовка він викопав і обринув поміжний слуп. Цього дня кандидат зустрівся з предпринимальниками на ринках виборщики Берестя. Затим, як реагували берестейці на кандидата, назирав Сергій Ягоров.
Ярослав Романчук заявив, що перформанс, зладжений каля державної межі, символізує собою знішення старого і початок будівництва нового життя і нової країни. Йон так само додав, що Білорусь повинна бути відкритою державою.
І тому ми починаємо кампанію менавіта тут, менавіта на Берестейщині, тому що про границю у сусідній Польщі, яка вибрала інший шлях, європейський накерунок, навіть заробки вже 1500 доларів, а не 400, як у нас.
Поміжники не перешкоджали, коли Романчук викапав слуп, але консультувалися у Вішевській кимсьці по телефоні попереджували, що мають право перевірки документів особи, які навідалися у поміжну зону, запитувалися про акредитацію у журналістів.
Навіть законно право перевірити вашого
кандидат президента.
Знаєте, документи ніхто не перевіряв. Після консультації про телефон поміжники не стали перешкоджати. Після перформансу каля межі кандидату президенти навідався струс совєтського космонавта з Берестейшини Петра Климука Антоніну Луша з вёски Комаровка.
Понимаете, я за вашего представителя президента голосовать не буду. Если я что-то буду говорить не то, что вам
все,
надо.
Вы говорите все, что вы думаете.
Зрешты, большинство вязковцев не ведут кандидату альтернативных Александру Лукашенко и выказывают задоволенность існуючей ситуацией.
Нормально, у нас всегда тихо. Нас всегда. У нас 100%, ну там может там есть такие пару человек, но всегда идут. Всегда идут нормально все. Ну так мы тех кандидатов почти не знаем. Только, а так, сюда ж мало кто не приехал.
Під час зустрічі з виборщиками Ярослав Романчук означив, що тепер головною задачею з'являється переконати людей у тим, що на самій справі існує альтернатива. Тільки таким чином виборщики будуть боронити свої голоси 19 снежня.
І коли ти поглядиш, що ось ти, гети люди пропонують їм ліпшу Білорусь, долучаться до демократичних кандидатів, то ті люди, які ось більш кажуть про економічні речі, про соціальні речі, я думаю, що значно більше людей буде боронити нашу перемогу, або боронити демократів на нашій країні, чим було 2006 році.
22 листопада Ярослав Романчук навідає Кобрень.
Ви слухаєте Радіо Свобода, і тема виборів сьогодні основна для наших слухачів.
Ось мене вельми хвалює, я бураю той факт, что некоторые аналитики выказывают меркование, что нібито далеко не все кандидаты собрали 100 тысяч подписов. И так это меркование выказывается так спокойно, нібито ничего страшного, між іншим. Але насамрэч это ж вельми серьезные обвинувачення. Вы же обвинувачиваете людей в лосні и махинациях. И коли такие факты сапраўды вам відомы, то треба называть конкретные прозвища и крыніцы информации, откуль это відомо. Інакше дзейнічае прызумпцыя невінаватасці.
Ви слухаєте Радіо Свабода, 7:45. Час нагадаць асноўныя беларускія падзеі.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
Сёння пачаліся выступы кандыдатаў у прэзідэнты на беларускім радыё і тэлебачанні. Першымі з радыёзваротамі да выбарнікаў выступілі раніцаю Віктар Цярэшчынка і Яраслаў Раманчук. Увечары з 19 гадзіны на тэлебачанні выступы Віталя Рымашэўскага і Алексея Міхалевіча. Пахаванне вучонага і грамадскага дзеяча Івана Нікітчынкі пройдзе сёння ў другой палове дня. Развітацца з Нікітчынкам можна пасля 10 гадзіны па менскім адрасе, вуліца Іванаўская, 38, кватэра 32. Іван Нікітчынка памёр у ноч на суботу пасля аварыі, што здарылася ў пятніцу пад Маладэчынам. Машына, якой кіраваў Нікітчынка, выехала на паласу сустрэчнага руху і сутыкнулася з ЗІЛам. У Менску прайшлі ўрачыстасці, прысвечаныя стагоддзю асвячэння касцёлу святых Сымона і Алены. У казанні на ўрачыстасцях мітрапаліт Менска-Магілёўскі арцыбіскуп Тадэвуш Кандрусевіч назваў «Чырвоны касцёл» месцам адраджэння і евангелізацыі культуры. У нядзелю ўвечары у Гумелі прайшла вечарына памяці паэткі Наталі Арсеньевай. Арганізаваў імпрэзу бард Андрэй Мельнікаў. У офісі партії БНФ у Менску сьогодні почнеться кінопоказ, присвячений 80-годзю з дня народження Владимира Короткевича. На протягу 5 вечоров будуть показані 5 фільмів: «Дикое полювання короля Стаха», «Паром», «Листя каштанов», «Мати урагану» і «Христос приземлився в городні». Початок показу о 18:30.
Ну і ще серед подій, які припадають на 22 листопада, можна узгадати 1916 год, коли у гэты день скончив життя самогубством Джек Лондон, американський письменник, неоромантик. А у 63-м годі удалося у американському штаті Техас був забитий президент США Джон Фіцджеральд Кеннеді. Лічиться, що забив його Лі Гарві Освальд, який нікий час жив у Менську у домі на площі Перемоги. А сярод людзей, якія нарадзіліся ў гэты дзень 22 лістапада, можна ўзгадаць у 1890 годзе дзень народзінаў французскага генерала Шарля де Голля, які пасля вайны ўзначаліў пятую французскую рэспубліку і абіраўся прэзідэнтам ажно тры разы. Асноўную праблему для сябе на чале дзяржавы ён сфармуляваў так, як можна кіраваць народам, які мае 246 гатункаў сыру. І пра надвор'е ў Беларусі. Сёння тут чакаецца каля 6 градусаў цяпла, ападкаў не абяцаюць. Радыё Свабода 7:48. Як ужо нагадаў Юрась Бушлякоў, сёння будзе пахаваны член карэспандэнт Акадэміі навук Беларусі, лаўрэат дзяржаўнай прэміі СССР, вядомы дзеяч апазіцыі і актывіст чарнобыльскага руху прафесар Іван Нікітчэнка. Удава паведаміла нашаму карэспандэнту Алегу Грудзіловічу, што Акадэмія навук не дапамагае сваякам Івана Нікітчэнкі ў пахаванні.
Пахаванне Івана Нікітчэнкі адбудзецца сёння 22 лістападу. Яшчэ ў нядзелю ў першай палове дня удава Івана Нікітчэнкі Лідзія Алексеевна не ведала дакладна, на якіх могілках пахаваюць яе мужа.
Ну, пахаванне будзе понедельник, а сегодня его привезут после обеда. Но мы еще не решили, потому что у нас еще нет места. Потому что восточно нам отказали, академия отказала полностью. Она сказала, пусть хоронит институт животноводства, он там работал. Но он работал там 25 лет назад. Нам никто не помогает вот найти это место. Мы хотели на Северном кладбище его похоронить, но там закрыли кладбище. Хотя там есть места, и хоронят люди. Я звонила директору кладбища, так он сказал, что до 5 часов он там будет. Но сын уехал за отцом. Ну, молодец, значит, скоро привезет его домой. Ему надо будет подъехать к директору, может, директор решит, но...
По воле удовы небожчика развитаться с Иваном Никитченком можно по адресу улица Ивановская, 38-32. Это квартира, где живет семья Никитченков. Дом находится на супец амбассады Литвы, удокладнила Лидия Алексеевна и коротко сказала «приходьте». Про обставины аварии, у якую потрапил ее муж, Лидия Никитченко сказала, что амаль ничего не ведая. Сын Ивана Никитченко Юрий, с яким я связался по телефону ранее в неделю, на той момент так само мало ведал, что отбылося с егоным батьком.
Жили, что ехал он на дачу, никого не трогал, спокойно. По результатам вскрытия умер он после ДТП. В общем, ну, скажем так, было сердце здоровее, были шансы спасти. Дело такое следователь сегодня поступило, у него информации нет.
21 лістападу корреспонденту «Свободы» поведомили у ДАИ Менской области про аварию, у якой загинул Иван Никитченко.
Так, это было 19-го, это было 14:55, само происшествие. На 56-м километре автодороги Минск-Молодечно-Нарочь Никитченко двигался в сторону Молодечно, выехал на полосу встречного движения, столкнулся с ЗИОМ.
По воде Менского областного ДАИ, окромя Ивана Никитченки, больше потерпелых у катастрофы не было.
Сваё апошняе інтэрв'ю Радыё Свабода Іван Нікітчэнка даў тыдзень таму. Тады ён патлумачыў, чаму працуе ў камандзе кандыдата ў прэзідэнты Віталя Рымашэўскага.
Я подключился к Виталию. Почему? Потому что у него, у одного возник вопрос по чернобыльской проблеме.
По регионам чернобыльским проектам.
Да. Я считаю, что, учитывая веру, учитывая качество деловые, Виталий эту проблему, если ему оставить, он ее доведет до конца и дать помощь.
Я нагадаю, што акадэмік Нікітчэнка ў першай палове 90-х уваходзіў у склад ценевага кабінету апазіцыі БНФ у Вярхоўным савеце 12-га склікання. Доўгія гады уваходзіў у арганізацыйныя камітэты для правядзення чарнобыльскага шляху, крытыкаваў планы пабудовы ў Беларусі атамнай электрастанцыі. Слухачы «Свабоды» з сумам успрынялі гэтую трагічную вестку.
По вашему радио я услышал трагическую весть о том, что умер один из защитников наших бедных, несчастных людей, пострадавших от Чернобыля, Никитченко, академик. И ясное дело, что такие люди не умирают своей смертью, они борются за правду, за справедливость, вопреки официальным мнениям власти. Власть, которая стремится затаить всю правду о чернобыльской катастрофе, о ее масштабах и последствиях.
Я нагадаю, што Іван Нікітчэнка нарадзіўся 10 студзеня 39 года ў Бранскай вобласці, скончыў Віцебскі ветэрынарны інстытут, быў доктарам сельскагаспадарчых навук, прафесарам, членам-карэспандэнтам Акадэміі навук Беларусі, лаўрэатам дзяржаўнай прэміі СССР. Вы слухаеце Радыё Свабода. У Менску 7:53.
Якія перамены наспелі ў краіне?
Пра гэта мы пытаемся ў прафесіяналаў ва ўсіх сферах беларускага жыцця.
І сёння мы даем мікрафон мастаку Сержуку Тимохову.
Ну, хотелось бы, как бы появились коллекционеры, достойные коллекционеры, как кажется, вартостные, которые бы зацикавились от мастаком приватности мною на хорошем уровне и сделали хороший альбом. Альбом, потому что мастак без альбома – это то же самое, что поэт, письменник без выдаденной книжки. Как бы спонсорские сродки, которые шли на развитие культуры, и они имели некие льготы по податку обладания. Как бы, саправды, мастакам дали махчимость платить за свою мастерню хотя бы так, как за квартиру они платят. Не так, как бизнесмены, которые занимаются там капиталом, бизнесом. А все-таки творческий потенциал краины залежит вот от той тысячи мастаков, которые в союзе мастаков.
Відэаінтэрв'ю з людзьмі, якія думаюць і разважаюць пра тое, якіх зменаў хацелі б яны бачыць у Беларусі, вы можаце знайсці на нашым сайце свабода.орг. І нагадаю, што ў гэтыя хвіліны ў Менску ўключаны наш тэлефон аўтаадказнік, наш нумар 266-39-52.
Слушая минувшим воскресным вечером телевизионное разглагольствование идеологического киллера Юрия Прокопова и комментарии к его россказням Лидии Ермошиной, я наконец-таки понял, чем вызваны происходящие у нас массовые аресты молодых и не очень людей по придуманному режимом поводу. Как я понял, делается это с дальним прицелом. Лишить их активного участия в выборах, ссылаясь на их судимость и якобы подорванный авторитет среди избирателей. Таким образом, ранее устранялся конкурент Лукашенко Козулин и другие опасные оппоненты нашего вечного правителя. А сегодня неугодные диктаторскому режиму лица по аналогичному поводу не допускаются даже в избирательной комиссии. Как видим, отработанный механизм по дискредитации оппозиционеров все еще работает без сбоев. Озабоченный избиратель земли белорусской.
Я нагадаю, што наш тэлефон аўтаадказнік працуе і ў гэты момант. Наш нумар 266-39-52. Тэлефануйце вашы думкі, меркаванні, заўвагі і развагі прагучаць у нашых праграмах.
Раніца са свабодай.
Свежыя навіны, прагноз надвор'я, актуальны рэпартаж.
Гутарка з госцем, вашы званкі.
Жывы эфір ад панядзелка да пятніцы.
А сёмай раніцы ў будні.
Энергія свабоды на цэлы дзень.
І кожную раніцу ў нашых праграмах мы прапануем вам нашы сталыя рубрыкі.
Пакуль ляціць страла.
Пісьменнік і гісторык Уладзімір Арлоў адказвае на выбраныя пытанні чытачоў, якія назбіраў у Беларусі і свеце падчас больш чым тысячы сустрэчаў.
Якія кнігі ў нас чыталі гадоў 500 назад? І як вы думаеце, ці будуць нашыя нашчадкі чытаць кнігі яшчэ праз 500 гадоў? Такое пытанне Уладзіміру Арлову задаў Леанід Гельфанд.
Калі я думаю пра чытанне, заўсёды згадваю выслоўе Эліяса Канеці. Табе найбольш хацелася б неўміручасці, каб чытаць. Падданая вялікіх князёў Жыгімонта Старога альбо Жыгімонта Вазы, гэтага нобелеўскага лаўрэата, відаць, не чыталі. Але сярод іх, безумоўна, знайшліся пасобы, гатовыя падпісацца пад ягонымі словамі. Напрыклад, паэт і філёзаф Саламон Рысінскі, што блізу 1600 году заняў пасаду прыдворнага вершатворцы і выхавальніка дзяцей ў аднаго з князёў Радзівілаў. Пасля сябе паэт пакінуў стотомавую бібліятэку, дзе Гамер, Герадот і Ювенал суседзілі з Томасам Морам, Урыхам фон Гутэнам, Янам Кахановскім. У кнігазборы старэйшага саламонавага сучасніка Семёна Полацкага, што здзейсніў сапраўдную культурную рэвалюцыю ў Маскве, знаходзіліся творы Цыцэрона, Тамаша Аквінскага, Эразма Ратэрдамскага, айцоў хрысціянскай царквы, граматыкі, слоўнікі, ёльнікі. Апісанне скарынавай бібліятэкі не захавалася, але можна меркаваць, што яна шмат у чым нагадвала зборы ягоных асвечаных землякоў. А што ўяўляла сабой кола чытання паспалітага люду? Яно было абумоўлена улучнасцю Літвы-Беларусі в агульнаеўрапейскую культурную прастору, Вялікай папулярнасцю карысталіся беларускія пераклады гісторыі пра Атылу, аповесці пра Баву і аповесці пра Трысчана і Жоту. Згаданыя творы уводзілі продкаў у рыцарскі свет заходняй Еўропы. Уладкаваўшыся ў доўгі зімовы вечар каля цёплай кафлянай групкі, шляхціч або заможны рамеснік разгортваў прыгодніцкі раман «Александрыя», дачытаўшы апісанне паходу Александра Македонскага на загадкавы ўсход, такі чытач меў магчымасць узяцца за аповесць пра Трою. Пералічаныя зараз кнігі і можна назваць тагачаснымі бестселерамі. Александрыю і Трою згадвае ў адной са сваіх прадмоваў да біблійных кніг Скарына. Не выключаю, што нехта з тых чытачоў разважаў, ці будуць, калі зразумела не здарыцца канца свету, чытаць кнігі ў 21 стагоддзі. Мы чытаем. Будуць займацца гэтым і праз 5 вякоў. Можа, яшчэ і нашы сённяшнія бестселеры перавыдадуць. Выйшаў за колькі гадоў таму беларускі Трысчан, да якога прыклаў руку былы польскі амбасадар Марыус Машкевіч. У сакавіку 2006-га ён сядзеў у турме на Акрэсціна ў суседняй камеры з маім сынам Богданам, дык я заадно занёс пару перадачак і Марыусу. Як бачым, недарэмна. А на заканчэнне яшчэ адна цытата з Канеці. Чытаць, пакуль вейкі, ціхенька не зазвіняць ад стомы.
Эсэ Владимира Орлова «Пакуль ляціць страла» кожную раніцу ў нашым эфіры. І на гэтым беларуская служба «Радыё Свабода» завяршае гадзіну працы. Нагадаю, сёння мы сярод іншага ўзгадывалі трагічна загінулага акадэміка Івана Нікітчынку, аналізавалі першыя радыёвыступы кандыдатаў у прэзідэнты, гаварылі пра здароўе патэнцыйных прэзідэнтаў, гутарылі на іншыя тэмы, працяг якіх сёння пасля 18 гадзіны. Заставайцеся са свабодай.